Каплейт решил провести засаду на самом первом заезде во враг. А для того, чтобы пусковые установки не ушли через юго-западный выход, его решено было перекрыть, не давая возможности ракетчикам использовать запасной выход. Так как завтра заканчивался последний этап учений, то ракетчики будут вынуждены выехать на вершину сопки для обозначения пусков или еще чего-либо. Поэтому Поповских решил устроить засаду на подъеме, где-нибудь поближе к камуфляжным деревьям. Причем засаду он спланировал самую что ни на есть полнокровную, с максимальным использованием холостых боеприпасов и имитации. На подъеме был один участок, который он лично тщательно обследовал. С одной стороны, склон был более-менее пологий и под небольшим градусом, заросший густым кустарником. На машине вряд ли здесь проедешь, а вот личный состав ножками пробежит спокойно. С другой стороны, склоны заросли только чахлыми кустиками и имели значительное превышение. С точки зрения нормальной логики и тактических условий местности, огневые подгруппы надо было располагать с более защищенной стороны и маскироваться в кустах. Неординарность решений Поповских заключалась в том, что подгруппу он решил разместить наоборот, на открытых участках, со стороны более высокого склона. И все-таки в этом решении был свой смысл, причем основанный на тонком расчете и знании психологии условного противника. Ракетчики были осведомлены, что где-то рядышком бродит разведгруппа, которая в отместку за то, что посредник не дал подтверждения обнаружения батареи, постарается устроить какую-нибудь пакость. Перед выходом на стартовые позиции и развертывание приданные мотострелки проведут разведку дороги. Да и наверняка будут охранять и контролировать выдвижение машин. А ведь если смотреть снизу вверх, то самое удобное место для засады именно в кустах. Там хоть роту по фронту можно вытянуть. Поэтому все внимание будет уделено именно этому склону. Наши же подгруппы будут располагаться ближе к самой стартовой позиции, со стороны более высокого склона, возле тех самых бутафорских деревьев. Группу можно раскинуть по тройкам вдоль всего участка подъема. Придется поработать над маскировкой среди бурьяна и открытых участков. Мне же предстояло заложить все имеющиеся в наличии имитационные заряды вдоль всей трассы подъема. У меня даже мозги начали закипать при составлении расчетов. Имеющегося в наличии саперного провода на катушке хватало. Электродетонаторов было с избытком. Избыток детонаторов получился из-за того, что мичман со службы РАВ, выдавая электровзрыв-пакеты с вышибным зарядом, отсчитал и на них средства взрывания. А у этих взрыв-пакетов уже был встроенный электродетонатор. Немного подумав, я предложил Каплейту ввести еще одну линию подрыва на дымовые патроны, которые расположить перед позициями огневых троек. Когда будем отходить, я подниму дымовые заряды, которые замаскируют отход подгрупп. Ведь после проведения засады нам придется отходить на пункт сбора практически по открытой местности. Каплейт постановку дымовой завесы одобрил. Со своей стороны он предложил имитаторы мин и М-82 установить с обратной стороны дороги от нас. Не скоро, но мысль командира с потугами и скрежетом до меня дошла. Если мы, к примеру, останавливаем колонну путем подрыва головной и тыловой машины и начинаем обстрел справа, то личному составу придется спешиваться и занимать оборону слева, как раз в том месте, где и будут установлены мины в управляемом варианте. Теперь еще придется рассчитать участок местности и время для подрыва головной и тыловой машин. Я доложил командиру, что первую мину установлю в ямках декоративных деревьев. Мое предложение Каплейт отверг. Подумай сам, они пустят головной дозор, который также будет выполнять функции отряда обеспечения движения на несколько метров впереди себя. Подойдут они к этим деревьям, начнут вытаскивать, чтобы машины проехали. А тут бац, провод. А куда он ведет? Да прямо к минеру. Нет, лучше устанавливай метрах в 10 дальше деревьев. Пусть снимут их и считают, что они уже на позициях. Когда голова колонны полностью втянется на подъем, то, по моим расчетам, вся колонна будет на трассе подъема, на узком участке. Вот тогда одновременно можешь и головняк, и тыл поднимать. Да, работы до утра полно. Тем более, что то место, которое мне определил Поповских, из-за маскировки проигрывало в тактическом плане. Мне придется сидеть ближе всех к колонне в огромном раскидистом кусте, росшем в самом начале склона метров в 20 от дороги. При начале обстрела, если противник быстро сориентируется, меня легко обойти сзади. Тем более получается так, что промежуток сзади меня нашими огневыми подгруппами не простреливается. Однако, чё это я раскис? Ведь эту самую еле видимую тропку, ведущую в обход куста, тоже можно заминировать. Точно. Заложу один из электровзрыв-пакетов и один дымовой патрон. Взрыв-пакет поставлю на замыкатель. Придется все-таки использовать батарейку от фонарика. Жалко, конечно, но неохота попасть под раздачу, да еще и с тыла. Тем более, если дым сработает, то можно быстренько выскочить из куста, поменять позицию и обстрелять противника, совершающего маневр обхода. Пока я считался своим блокнотом и мучительно раздумывал, прикидывая схемы минирования и считая имитацию, состав моей тройки, с которой я ходил на доразведку, был дополнен новым командиром – Саней Федосовым. Поповских проинструктировал старшину и отправил подгруппу на ликвидацию юго-западного выхода из оврага. Тройка с задачей справилась в течение часа. Федосов с разведчиками тихонько пробрался к проезду и, осмотрев его, пришел к простейшему решению. Над узким поворотом нависал огромный земляной выступ. Разведчики быстро его подрыли, и он начал тихонько осыпаться и сползать вниз. Его потихоньку подрывали, и через час дорога была перегорожена земляным оползнем, выглядевшим вполне естественно. Все мероприятие прошло тихо, мирно, без каких-либо приключений. И к тому моменту, когда я начал закладку зарядов на головную и тыловую машины, подгруппа уже вернулась. К рассвету мы были уже без сил, но позиции для огневых подгрупп наблюдателей были оборудованы и замаскированы. В целом позиции для засады выглядели таким образом. На вершине склона, возле самого начала подъема из оврага, сидел замаскированный командир группы со связистом и выполнял функции наблюдателя. Со своей позиции он прекрасно просматривал весь участок засады и мог одновременно наблюдать за ракетчиками. С правой стороны, вдоль всего профиля подъема, располагались замаскированные огневые подгруппы. Где-то посередине подъема, в разросшемся кусте, сидел минер-подрывник, то есть я. На самом верху, в конце подъема, с левой стороны и с направлением стрельбы вниз, в сторону кустов, занимал позицию пулеметчик ПКМ «Киев» и Саня Федосов. Получалось так, что пулеметчик простреливал все пространство слева от колонны. То есть группа проводила Г-образную засаду с применением минно-взрывных средств. Весь остаток ночи мы провозились, копая, маскируя и таская саперные провода. Пункт сбора определили в роще на верхушке сопки. Рюкзаки и ненужное имущество для проведения засады оставили там. На охране остался невостребованный гранатометчик Габой и второй связист Уткин, который находился на постоянном дежурном приеме с центром. Габой и Никита жутко переживали от того, что не поучаствуют в общем концерте, но к Поповских даже не думали подходить, настолько он был собран и деловит. Когда начало рассветать, даже успели провести одну тренировку по порядку отхода. Меня колотил предстартовый мандраж. Я еще раз проверил все провода, проверил ПММ-ку, подрывную машинку, развесил провода на веточках куста в порядке подрыва зарядов, проверил в холостом режиме свою растяжку, еще раз, уже по-светлому, перепроверили и устранили все признаки своего пребывания. «Группа, по местам! Включили приемники! Все в режиме ожидания!» — глухо скомандовал Поповских, и мы все разбежались. Я добежал до своего укрытия, осторожно раздвинул ветки, забрался внутрь куста, стараясь ничего не стронуть с места, аккуратно улегся. Расстегнул сумку минера, достал машинку, подсоединил провода, раздвинул сошки пулемета и, повернув козырек бейсболки назад, начал маститься, выбирая наиболее удобное положение. Так я пролежал пару минут. Лежать надоело, и я, закинув руку назад, достал из чехла фляжку и открутил колпачок. Принюхался. В нос ударил пряный аромат хорошо выдержанной медовухи. Подарок Зеленого, притащившего от своего информатора целую трехлитровую банку и ухитрившегося зашкерить ее от командира. Сделал пару глотков. Сладкий, немного терпкий и шипучий напиток с легким послевкусием меда. Градуса вообще не чувствуется. Ох, хорошо! В голове прояснилось, спать совсем перехотелось, в желудке стало тепло. Эх, если бы курил, то сейчас наверняка с удовольствием бы посмолил приму. Хотя и так хорошо. В наушнике раздался голос Каплейта. Довожу до всех. Противник готовится к выезду. Сворачивает лагерь. Движение начнет примерно через час. У кого станции, подтвердить тоном. Запикали тоны подтверждения. Мне, как одному из первых скрипок в этом концерте, тоже можно было бы выдать станцию. Хотя, ну ее от греха подальше. Все-таки вес дополнительный. А еще командир начнет какие-нибудь указания давать и требовать доклада. Поэтому я и с приемничком посижу. Ракетчики собирались гораздо дольше, чем час. Медовуху я уже пить опасался. Хватит и нескольких глотков. А то разморит меня, не дай бог. Просплю все на свете. Позору потом не оберешься.